С Рождеством Христовым!
Благодарю, спасибо, взаимно.
Алексей Ильич, вот в этот праздник хотелось бы еще раз вспомнить, подумать, а зачем родился Господь Иисус Христос? Вот почему нельзя было все решить тогда с жертвой на горе, чтобы принесли кого-то другого в жертву, может быть, и даже не человека, а барана какого-нибудь, но пришлось родиться Господу, прийти самому, чтобы пострадать на кресте. Зачем?
Ну, вот я слышал такую фразу, что человека должен спасать тоже человек, а нельзя надеяться на какие-то сверхъестественные силы или на чудо, или какие-то таинственные силы и так далее. Так вот, в данном случае, вот мы говорим, что Бог родился. Это же выражение, ну, сами понимаете, это неверное, не, совсем даже неверное, но так употребляем в силу того, что, оказывается, рожденный – это был необычный человек. Вы знаете, вот в древней греческой мифологии некоторый человек, не какой-то конкретный, а человек, который впадал в какое-то состояние экстаза, тогда говорили, что этот человек одержим богами. Он в это время мог говорить совершенно вещи невероятные, там, глупые, или что-то прорицать, что-то непонятное, но говорили, он одержим богами. Кстати, вот слово отсюда – фанатикус. Мы говорим фанатизм, фанатик. Это от латинского слова – фанатикус, то есть одержимый богом, какой-то бог, ну, то есть так они называли богами. Мы бы сказали «одержимый духом» каким-то, или сказали бы даже бесновато. Они говорили вот так. Но правда, что в это время, когда произносил такой человек какие-то фразы, то нередко он произносил именно то, что предвещало что-то. Он именно прям прорицал. И даже некоторые прорицатели, когда к ним обращались, ну, так называемые оракулы, они были при храмах, так вот, они чем отличались? Даже что жрецы, которые это делали, они им впадали вот в такое состояние. Иногда просто в силу своей необычной природы могли впадать, иногда они принимали какие-то наркотические, как мы сейчас скажем, вещества, и прорицали, и затем выдавали ответ. Но я к чему все это сказал? Это не имеет никакого прямого отношения к тому вопросу, который ты сказал. Это просто так, для того, чтобы сказать о том, Рождество Христово, мы можем совершенно спокойно говорить, Рождество человека Иисуса, Рождество Сына Божия, Сына Божия, второго лица Святой Троицы. Так сказать, в силу чего? В силу того, что христианство указала, говоря о Христе, на беспрецедентный случай вообще в истории. Какой случай? Все древние народы верили в воплощение богов. Но что это было? Это, так сказать, Бог одевал на себя маску какого-нибудь дракона, допустим, или даже в форме золотого дождя. Да, или в форме, в виде какого-то зверя, орла. Он просто, это была маска явления, образ явления так этого божества. Вот что было. На самом деле боги не воплощались, а являли себя как артисты. Как артисты, вот, пожалуйста, вам перелицовываются. Кстати, на славянском языке как артист. Не помнишь, как артист?
Комаров?
Лицедей, то есть изображает совсем какое-то другое лицо, и в этом состоит его искусство. В данном же случае произошло нечто другое. Вот это нечто другое было оформлено с помощью определенных понятий на Четвертом Вселенском Соборе только. А что оформили? Читает Евангелие. Кто же Христос? «Мой Отец, – говорит он о Боге, – Отец, – говорит, – Сын мой возлюбленный». Христос говорит: «Я и Отец одно есть». Ученик спрашивает его: «Покажи нам Отца». А он его укоряет и говорит: «Что же ты до сих пор не знаешь, что я и Отец одно есть? Ты спрашиваешь? Видевший меня видел и Отца». Под Отцом в данном случае подразумевается Бог. И вдруг такие фразы. Он прямо называет себя Богом. Кстати, когда его арестовали, Христа, и не находили никаких улик, чтобы его приговорить к смерти, то помнишь, что первосвященник делал? Он себя Сыном Божиим, ты Сын Божий, говори. Когда он сказал «да», он тот разодрал свои одежды, даже «что нам еще нужно, какая хула?». То есть, вы знаете, много раз в Евангелии прям фиксируется, что Иисус Христос называет себя Богом. Но, кажется, можно было бы и прекратить исследование. Нет. В том же Евангелии, тех же, сколько раз, и он сам постоянно сам себя называет Сыном Человеческим. Спрашивает: «Где вы похоронили Лазаря?» – спрашивает Христос. Его ведет, там Марфа ведет, вот гроб, в который. Сколько раз он страдает, он мучается, он переживает, он умирает, как человек. Вот теперь представь себе, что можно сказать о нем, кто родился? С одной стороны, прямо заявляет, что он Бог, с другой стороны, прямо заявляет, что он человек. Вот была проблема. Это не Бог превратился в человека, нет. И не человек стал Богом, тоже нет. Отсюда именование «Бога-человек». Но как это понять? И, я скажу, была решена эта очень трудная проблема. И выработали просто удивительную формулу, что, оказывается, в Иисусе Христе, вот рожденном тогда-то, от того-то, так, там-то, оказывается, соединились две природы – божественная и человеческая – в одном лице. Как соединились? Не слитно. Не слились и не образовали чего-то третьего. Нет, 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 не слились, не слитно. Неизменно ни Бог не стал человеком, ни человек не превратился в Бога. Так и остались они. Так и осталось все, вот, неслитно, неизменно, нераздельно, нельзя отсоединить, все уже теперь единое целое и неразлучно во веки веков. Это удивительная формула. Кстати, нужно сказать, что такого явления, такого никогда и нигде, ни в какой философии, ни в какой религии, вообще до христианства, да и после того же самого, вы не найдете ничего подобного. Оказывается, родился Бога-человек, в котором соединены вот так, не сливаясь, две природы в одно и выразились в одном – Иисусе Христе. Дьявольская мысль – «Я Бог, и ты Бог мне не нужен». Бог всемогущий? Я отвечаю: нет, конечно. Почему это потребовалось? Ты же спрашиваешь, зачем он родился? О, это вопрос тоже очень, очень важный и интересный вопрос. Дело-то вот в чем, что человек сотворен как образ Божий. Это же написано в первых же строках Библии. В чем он в частности характеризовался? В том, что человек обладает свободой, к которой не смеет прикоснуться, не может сам Бог. Никто. Речь идет не о том, что могу ли я встать, пойти или уехать, это меня люди могут держать и в цепи заковать. Нет, нет. Речь идет о нравственной свободе. Свободный выбор в нравственной ситуации остается за мной. И мы знаем, уже не могу вдаваться в подробности, это просто это интересная же тема очень, и Может, было бы лекцию интересную, конечно, прочитать. Но дело вот в чем, что первые люди, как мы помним, несмотря на то, что Бог сказал им, прямо сказал, смотрите, не подходите к этому дереву, не вздумайте срывать плодов, не станете вы из-за этого богами. Нет, мысль пришла, когда увидел первый человек свою полную власть над всем земным, полную власть, все от него зависит, царь. И вот тут я царь, я Бог. Вот это вот выражение библейское «будете как боги» – это змей, который сказал Еве. Это же не извне сказал, какой-то змей прополз там, архангел Михаил, видите ли, пропустил. Плохая стража, да. Внутри человека я Бог и царь, и я господствую над всем этим. Ты, Бог, уже не нужен, отойди. Я царь и Бог. Это было свободное решение. Если хочешь свободный протест против Бога, ну, точнее даже сказать, что это какая-то, ну, просто гордыня даже, не выдержал мальчишка, да, не выдержали. Так совершилось ниспадение человека с величия, действительно царственного достоинства, на земного владыку, которому действительно дана была полнота власти над всем земным. И дальше началась власть человека. И мы видим, тут же родной брат убивает другого. Почему? По зависти. Разозлился, как от его жертва была принята Богом, а я нет. И дальше началась история, как хорошо сказал один из историков философии, началась история крови и насилия. И смерти. Ну, что произошло, это, вы, наверное, все знают, человек стал смертным, стал тленным, стал страстным, то есть не дотронься до него, все ощущается. Ну, не только эти страсти греховные, но и обычные, ему надо есть, пить, спать, одеваться и так далее. Холод, голод, все ощущает, стал. В общем, вот это называется грехопадением и его последствиями. Вот тот факт, вот, что он стал смертным по телу, тленным и страстным, это то, что именуется первородным грехом часто. Вот это изменение природы человека, повреждение природы человека. Вот оказывается что. Но по сути это первородным грехом что именуется? Вот та дьявольская мысль – я Бог, и ты Бог, мне не нужен. Так вот, вот это искажение природы произошло, земля превратилась во что? В очах войн и насилий. Говорят, почему Бог бы его не спас? Да не смеет Бог прикоснуться к свободе человека. Человек, ты сделал. Ты можешь только измениться. Ты – человек. Бог не может. По какой причине – это очень важно. Потому что человеческая свобода – это божественное свойство, которое дано человеку. И Бог потому не может, что он не может измениться, перестать быть Богом. Бог не может изменить свои свойства. Бог не может изменить. Говорит, Бог всемогущий. Я отвечаю, нет, конечно. Он не может сотворить другого Бога. Он не может совершить греха, он не может изменить своих свойств, он абсолют совершенства не может. По этой причине он не может коснуться и человеческой свободы. Требовалось, чтобы человек изменился сам, а не кто-то со стороны. Кто это мог сделать? Вот история идет, тысячелетие идет. Войны, насилие, убийства. Праведники появляются, ну и тоже какие праведники? настолько относительные, что, Боже мой, если посмотрите на ветхозаветных праведников, у каждого из них найдете столько грехов, не говорить нечего даже, у любого из них найдете. Кто мог совершить, изменить? Единственное средство – это соединение, такое соединение самого Бога с человеком, при котором человек смог бы, что он намерен, хочет, так, и Бог ему может помочь, не сделать за него, а помочь. Мог бы человек сам совершить тот подвиг восстановления единства с Богом, который бы дал возможность именно человеку стать человеком. Каким? Богоподобным существом. Вот это и совершил Христос. Почему он мог совершить это? Во-первых, потому что он по человечеству – это единственный, который не совершил греха, жил действительно вот святыня. Во-вторых, если бы он не был соединен силою Божию, он бы, конечно, не мог бы быть таким в условиях человеческой жизни. И вот он совершил вот это восстановление человеческой природы в самом себе. Вот смотрите, поразительное дело. Не в нас. Не нас он изменил. Мы какие все были, такие и рождаемся по-прежнему. И так и будем. А оказывается, ты понимаешь, это поразительная вещь. В себе самом он себя, об этом пишет апостол Павел, он прям четко пишет, он этого человека восстановил, исцелил. Какого человека? Ту природу человеческую, того человека, которого мы называем Господь Иисус Христос. Он, там написано, знаете, это греческое слово, стал совершенным. Через страдания стал совершенным. Вы знаете, слышишь такое? Переводчики, кстати, по-славянски правильно перевели, а в русском тексте исказили, извратили, даже скажу, написали не «стал совершенным», а «совершен». Там стоит греческое такое слово. Там текст такой, а через страдания по русскому тексте написано «совершил» и точка. Что совершил? Точка. А там стоит не «совершил», а стал совершенным. А, совершенно, значит, был несовершенным? Испугались. На самом деле нет, действительно несовершенным. Кто страдал? Страдал. Где же совершенство? Умер? Умер. Разве это совершенство? После этого что мы видим? Когда после воскресения? Смотрите, он проходит сквозь закрытые двери. Может, если захочет, даже есть. Нет, он исчезает.
Потому что это касается человеческой природы.
Да.
Именно как раз про человеческую природу.
Совершенно верно. Он, видите, как изменилась его человеческая природа. Она как изменилась? Восстановилась. Апокатастасис, да, произошло восстановление человеческой природы в самом Христе. И нам уже дана теперь через приобщение к Нему, в частности, через правильную жизнь, через причастие, так, человек также может приобщаться к его этой природе, благодаря чему и произойдет всеобщее воскресение. Вот, оказывается, для чего родился Христос – восстановить нашу падшую человеческую природу в первозданном достоинстве, величии, я бы сказал, и царственности. Вот кто теперь человек. Вот теперь есть уже тот, от кого мы можем родиться. Отныне мы можем от него родиться. Не это биология животное, не об этом речь идет. А духовное рождение можем приобрести. И мы видим в истории христианской церкви достаточно многих, большое число тех, которые пошли по его пути, приобщились к нему и действительно достигали великого совершенства, восстановления. Вот почему требовалось Рождество Христово. Иначе бы человечество не могло бы восстановиться, то есть не могло бы спастись.
Алексей Ильич, а в «Воскресении мертвых», чаю «Воскресении мертвых» жизни будущего века, все будут вот такими совершенными?
Да, конечно. Ну, конечно, апостол Павел об этом прямо пишет. Первенец Христос, за ним Христовы. Так же, как Он. Он только первый. Христос только оказался Том первым, кто проложил. Вот. И от Него теперь все Его также. Апостол Павел прямо в этом пишет. И более того, даже пишет, объясняет даже, так будет Бог всяческое во всем. Не останется ничего непокоренным Богу. То есть ничего не останется вне Бога. Бог будет все во всем. Не будет смерти какой? Да не телесной только. Тело смерти. Это смешно говорить. Что какая радость, например, воскресить человека. Представьте себе, вот он находится среди мучителей, так? И его убили. Убили. Ну вот, допустим, ему говорят, душа чувствует, хочешь, мы тебя воскресим? Он скажет, избави Бог. Опять на пытке? На пытке хотите меня воскресить? Так и здесь, когда речь идет о всеобщем воскресении, то, конечно, не о том воскресении, чтобы воскресить для вечных гиенских мук. Ну что вы? Это было бы, ну что это такое? Я даже боюсь произносить слово какое. Воскресить для мук? Это радость всеобщего воскресения? Это радость? Вы что, шутите? Нет. Окончательно будет побеждена смерть не тела просто, а и духа, нашей души. Воскреснет человек и телом, и душой воскреснет. Для чего? Для вечной жизни в славе и в любви Божией.